Доброе утро! Мы с вами продолжаем сегодня исследовать тему, которая связана с религиозным фанатизмом. Я напомню, почему я хочу именно на эту тему говорить с вами, почему говорю. Дело в том, что Библия, не сказать, что настолько она сложна и непонятна, сколько наши толкования, наши объяснения сделали ее настолько сложной и непонятной, да, в результате чего мы верим, будем так говорить, не в то, что написано, а выхваченное из того, что написано, по-своему истолкованное, да, и в конечном итоге то, что мы имеем, да, Библия, которая не рассматривается целиком, Библия, которая кусочками, тем более такими, знаете, приятными для нашей плоти, если она читается, если оттуда выхватываются вот отдельные места, только удобные для себя, да, не надо тогда удивляться, почему у нас ничего не получается в нашей жизни, почему мы с вами не меняемся. Дело в том, что Библия, я для примера просто приведу некоторые такие примеры, да, приведу о том, скажу, что написано очень и очень понятно, да. Почему у нас вот такое понимание, будем говорить, зачастую не библейское, почему оно такое примитивное, да, я думаю, это можно только объяснить либо глупостью нашей, да, вот то, что мы не хотим ни вникать, ни думать, просто нам пообещали, что мы спасемся. Естественно, наша плоть возрадовалась, в этой жизни можно все делать, к чему она привыкла, да, и в то же самое время, ходя в церковь, сдавая денежку, можно попасть на небо, да. Так вот, я говорю, наши объяснения, если сравнить их с теми мыслями, которые прямым текстом изложены в Библии, их можно объяснить только либо глупостью, ограниченностью ума или фанатизмом. По сути, я так буду говорить, если мы во что-то верим, но у нас есть ограниченность ума, если мы не вникаем, если мы не рассуждаем, если мы не задаем вопросы, тогда вопрос возникает, так во что мы верим и как мы верим? И объяснение одно. Мы просто слепо верим. У нас есть какие-то догмы, нам их подали как незыблемые, в которые не надо рассуждать, вот мы просто верим, да? И я что хочу сказать, вот когда я с кем-то разговариваю, да, по поводу наших христианских религиозных убеждений, вот есть люди, которые вот так привыкли, знаете, так напористо наседать на человека, доказывать, что только так или не иначе, да. Когда-то я тоже с ними спорил, доказывал, кроме того, что мы поспорили, кроме того, что ушли, как говорится, в сердцах, неся с собой ни признь друг к другу, ничего вообще не было. И я понял, что когда-то даже доказывая правильное, но доказывая, что только вот так или и никак не иначе, да, хотя это было на основании Писания, у меня убеждения не поменялись, но тактика и методика в разговоре с такими людьми очень-очень сильно изменилась. И я что хочу сказать, наверное, вы заметили, я часто говорю, вот кто-то там имеет какую-то точку зрения на Писание, доказывает, говорю, пожалуйста, я готов вас выслушать, и будьте готовы выслушать меня. Только выслушать меня, это не в смысле, я проповедь закатаю на эту тему, о чем вы говорили, и буду говорить обратное тому, что вы утверждали, а я буду задавать вам вопросы. То есть я понял, что даже за истину нельзя вот так вот, извините, слепо цитировать стихи, не видеть собеседника, не понимать его психологию, склад ума, он мне стих, я ему 2, он мне 3, я ему 5. И я вам должен сказать, я раньше все-таки не помню, кого я не забил, как говорится, насмерть, да, уступали все. Я доказал массой стихов, доказывал, что я вот прав, типа закон не отменен, допустим, да? Но я вам хочу сказать, ни один никогда не уверовал от того, что я доказал, что я прав, потому что даже мое доказательство, пусть и имело под собою как бы основание библейское, но защищал я рьяно, тоже не допускал никакой другой мысли, настаивал на своем, и как меня прессовали, я его прессовал, этого человека или этих людей, с еще большей силой. В конечном итоге я настолько, как говорится, запускал их в соковыжималку, что сок я с них выдавливал, какой бы ни был упрямый, я им задавал кучу вопросов и заставлял задуматься, да. Говорил им, вот смотри, куда ты денешься от этих стихов? Просто, будем говорить, массированной бомбардировкой заставлял противника прекратить сопротивление. Но я вам должен сказать, сейчас я изменил полностью тактику, я никогда никому не доказываю, а просто, знаете, кто-то что-то, знаете, так напористо доказывает, а я говорю, хорошо, сижу, слушаю, не вступаю в спор, ну, сделаю, бывает, себе пометочку, чтобы, ну, что-то не забыть, да. И человек, жду, пока он выдохнется полностью, как говорится, все, весь пар выпустит. Я говорю, хорошо, а как вы смотрите вот на такой вопрос? Обратите внимание, я не говорю, что он не прав, а я задаю вопрос, вот вы его так объясняли, а вот вот такой стих. Я как будто бы, знаете, вот, так будем говорить, сторонний слушатель, слушаю и просто мысли высказываю вслух, то есть не вступаю с ними в спор. И вы знаете, вот когда изменилась атмосфера внутри меня, когда меня уже не задевало, что кто-то доказывает что-то небиблейское, когда я вот не вступал в спор, я снимал, ну, со своей стороны тот напряг эмоциональный, который проявлялся, когда оба бойца, да, сходятся и искры летят, да, от наших так называемых общений. Я перестал спорить. Ему не с кем спорить, он тоже успокаивается. Я задаю вопрос. Ну, бывает, он начинает загораться, я говорю, еще такой вопрос, а куда вот этот стих деть? Я не говорю, что вы нарушаете Писание, что вы против Писания, что вы своими толкованиями живете, что вы там погибнете, что вы заблуждаетесь, что у вас ересь. Вообще эти слова отсутствуют. Я просто говорю, а куда тогда вот этот стих деть? Говорю, вы извините, мне просто интересно, я вот вас слушаю внимательно, я вас не перебиваю, да? Но ведь все Писание боговдохновенное и полезно, да. Ну, это из Писания, говорю, да. Скажите, пожалуйста, а как это все вместе соединить воедино? У нас получится, если это не надо, это евреям, это колоссянам, да, или коринфянам, то я говорю, тогда не все Писание боговдохновенное и полезно, а частями, а какими частями? Ну, судя по вашим словам, это, которые вы выбрали, вот это полезно, вот это духовно. А вот это вот, что я говорю, куда это деть, да, это не полезно, это не нам. Это не, в общем, это не истина почти. Это надо понимать, в другом переводе это как-то не так, да. К чему я вам это говорю? Вот фанатизм религиозный, да. Если мы сталкиваемся и начинаем что-то доказывать друг другу, пусть один заблуждается, пусть другой прав, да. Но спор, вот говорят, в спорах рождается истина, ничего подобного. В рассуждениях, а не в спорах. Споры – это борьба, споры – это противостояние, споры – это нахрапистость, это, как говорится, сесть на голову, это взять за горло, это вынудить, заставить, да. Истина рождается в разговорах, которые в духе рассуждения, а не в споре, не в борьбе, не в войне, не в вот этих эмоциях наших гордых, когда каждому хочется доказать, что я именно прав, а не ты. И что я вам хочу сказать. С фанатизмом можно бороться, не споря, не выясняя отношений, кто из нас больше, кто из нас сядет ближе ко Христу в Царстве Божьем, да, а задавая вопросы. Еще что хотелось бы сказать. Задавая вопросы, мы, это вовсе не значит, тактика правильная. Я говорю правильно, потому что выверено 1000 раз в жизни, да, и она действует. Ну, вот мы с вами вчера вот вечером говорили, да, там ну, тексты вспоминали из Екклесиаста, томление духа, да. И я вам говорил, у кого происходит томление духа? Вот человек, который пользуется духом, и здесь имеется в виду разум, да, который, человек, который задумывается, ему мысли приходят. Человек, который вот молится, Господи, дай мне откровение, а не думает. Я вам хочу сказать, хоть лоб развейте, никакого откровения, никакого понимания у нас не было, нет и не будет никогда. Вот какое там вложил кто-то нам в наше сознание понимание, такое оно и будет у нас. И вот в данном случае я говорю, что если задавать вопросы, обязательно быть спокойным надо, да, то есть чтобы его не возбуждать и чтобы мой мир утихомиривал его, этого бойца, как говорится, невидимого фронта, точнее сказать, видимого фронта, но заблудшего фронта, фронт, который не знает вообще за что воюет. Так вот, что хочу сказать. Эта методика повлияет только на того, кто хотя бы немножечко задумывается. Вот мы можем молиться: «Господи, благослови моего собеседника, или мужа, или жену, или детей, я хочу говорить об истине, я хочу, чтобы до них что-то дошло». Я вам должен сказать, если мы напористо наседаем, запомните, мы сами всю работу Божью спартачили. Мы все любым методом своим помешали Богу дать человеку мысль Бог человеку может дать, который думает и который спокоен. Если мы наседаем, если мы его, как говорится, провоцируем на возбуждение, запомните, наша молитва ровным счетом ничего не значит. То, что мы помолились, толку никакого не будет. И я говорю, как иногда хотелось бы, чтобы Бог, вот так вот, знаете, как я с вами разговариваю, чтобы Бог в уши взял и сказал что-то нам. Типа: ты помолился, теперь, пожалуйста, закрой рот и прекрати вот это вот наседать на человека. Ты же мне мешаешь. Две силы работают. Ты говоришь, ты моя труба, я в эту трубу буду дуть. Но чтобы звуки были, ну не делай так, не нажимай на эти клавиши вот просто так, как тебе произвольно хочется. Да? Позволь мне тебе сказать. Говори спокойно. Задавай вопросы, не наседай, не провоцируй его на возбуждение, на противление, на борьбу с тобой. Только при этом случае я могу ему давать мысли. Но если он не мыслящий, если он просто фанат, да, то до этого человека даже от Бога никакие мысли не дойдут. Он их не поймет. Дух Святой ничего не сделает. Хотя кто-то мог бы мне возразить и сказать: ну, Бог же всесильный, да. Ну, да, он может взять, скрутить голову, извините, что так говорю, да, просто так вот, как говорится, в бараний рог скрутить человека. И уже сказать, он скажет: верю, верю, отпусти, Господи. Но это только на этот момент будет. Отпустит Господь, он опять начнет верить по-своему. Бог никого не угнетает, Бог никого не насилует. Он только говорит, дает мысль, а человек ее должен, как говорится, переваривать в своем сознании. Так вот, что хочу сказать. Вот те, кто мыслят, вот, это не фарисеи, это не фанатики. Да, при правильном нашем поведении можно с помощью Божьего Духа, можно этих людей заставить задуматься. Кто просто, извините, как бык уперся, да, или как козел, то стоит на своем и говорит: я верю и умру в вере отцов. Я вам хочу сказать, он умрет в вере отцов и вместе с отцами окажется в одном месте. В каком месте, я думаю, вы сами догадываетесь. Поэтому еще раз говорю, вот не надо наседать. Задали вопрос, просто он как теннисист отбивает ваш мячик на вашу половину, не хочет ни остановиться, ни задуматься. Поведение у него такое, знаете, импульсивное и с нотками такого нападения, защиты, умру, но не сдамся. Оставляйте его в покое, потому что дальнейший разговор, пусть он 100 раз правильный с нашей стороны, он только будет провоцировать вот этого нашего собеседника на зло, на противление, на раздражение и на обиду против нас. Только мыслящий человек способен быть не фанатиком. Только до мыслящего человека доходят библейские стихи. Он будет читать и будет видеть только то, что там написано. А вот немыслящие, извините, скажу, верующие, как у нас принято говорить, да, немыслящие люди, Их вот чему-то научили, им сказали вопросов не задавать, вы попали в истинную церковь, истинные проповедники, истину говорят, искажения никакого быть не может уже в истинной церкви, вы должны просто верить. Так вот, я к чему это говорю. Церкви, где так поставлен вопрос по поводу исследования Библии, а это практически все церкви. Я не знаю церкви, где учат думать, где учат исследовать Писание. Если говорят, надо исследовать, то только так, как церковь объясняет, вот от А до Я, вот в этих пределах. Не учат думать, да. И я вам должен сказать, вот откуда вот эти все заблуждения, откуда такое противление библейским стихам, которые ясно говорят, что нам делать, да, которые ясно говорят, каким образом мы можем спастись, которые ясно говорят о том, что такое вера, что такое закон, какой смысл там вложен. Множество стихов, которые дополняют как пазлы друг друга, создавая какую-то общую и понятную картину. Как можно не понимать таких простых вещей, я вам не раз говорил. Вот как можно сказать вот верующему, берет в руки Библию, да, и говорит, закон Божий отменен. Спрашиваешь, какой? Ну, кто-то скажет, Моисеев. Хорошо, десятисловный туда входит? Да. Не может он сказать, что нет, потому что он там. Десятисловный закон отменен? Да. Спрашиваю. Закон гласит, не убивай. Если он отменен, убивать можно? Нельзя. Я говорю, слушай, ты вообще хотя бы немножечко думаешь? Ты хотя бы немножечко соображаешь, что ты говоришь. Не прелюбодействуй. Отменен? Грех это? Да. Можно это делать? Нет. Закон отменен. Конституция СССР отменена. Все законы, которые были написаны в советское время, они сегодня недействительны. Те законы можно нарушать, если подобных законов нет сегодня в новой Конституции или в новом каком-нибудь уголовном кодексе. И вот говоришь человеку, смотришь на него, извините, в глазах что-то такое, знаете, дальний свет, какой-то фанатизм, да. Это я вам привожу пример такой вот, просто пока один единственный, да. Дальше я буду, ну, когда мы пройдем вот эту главу, я вам буду приводить обыкновенные примеры из учений церквей, буду показывать, где и как написано, и буду говорить, вот как объясняют и как верят. И опять говорю, кроме как фанатизмом, кроме как глупостью, ограниченностью ума, отсутствием рассудительности, это ничем нельзя объяснить. Значит, мы с вами в прошлый раз, значит, мы читали с вами 23 глава Матфея, да, и мы с вами окончили на 23 стихе. Значит, 23 стих я вам напомню, потому что 24-й, он является как бы продолжением 23-го, да, и чтобы нам было понятно, о чем речь идет, я вам напомню сначала 23-й стих. Значит, он звучит так. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе суд, милость и веру. Сие надлежало делать, и того не оставлять». Заметьте, стих начинается со слов «Горе вам, книжники, фарисеи, лицемерие». То есть, другими словами, учителя Израилевы, которые думают о себе, что они учителя истины, которые взяли на себя миссию объяснять Библию, Слово Божье, да, которые уверены в себе, или о себе, что они праведны, спасение им обеспечено, и они находятся в таком положении, знаете, они с ключами Царства Небесного, вот как они толкуют, вот это есть ключик, у них есть власть, у них есть право, они могут вот сказать, вот ты погибнешь, и ты погибнешь, вот скажут, что ты спасешься, и ты спасешься, то есть, заметьте, как бы, они думают, что они спасены, они думают, что они людей, которые их слушают, которых они учат, они спасают. Но начинается стих со слов, но только не этот стих, и перед этим я вам читал, да. «Горе вам, книжники и фарисеи». Заметьте, что такое горе? В конце этой главы, вы увидите, что горе это не просто так, ну горе, печаль будет какая-то, но все равно будет, в общем-то, все хорошо, жизнь вечная будет у вас, как говорится, как за пазухой, да? Там написано, да придет на вас вся кровь, которую пролили и отцы ваши, и вы. Ведь это не просто так вот книжники-фарисеи, вот, ну, подумаешь, ну, заблуждаются, но они добрые. А там в конце, вы помните, мы читали с вами, там в конце написано, кого из отцов, кого из пророков, которых я посылал, не гнали вы, кого вы не убили, чью кровь вы не пролили. Обратите внимание, я вам еще на что хочу обратить внимание, вот именно вот эту деталь. Если бы это было, ну вот просто, знаете, вот, ну неправильно я понимаю, но мне объяснили, так, я вот поверил, но я добрый, я покладистый, я снисходительный, я милостивый, да, я рассудительный, я не обижаюсь на человека, я не раздражаюсь, я уже не говорю, что я не убиваю, не гоню Божьих рабов. Я бы так сказал, ну ладно, не поняли, не хватает ума, но мы добрые, мы чуткие, мы покладистые, да, с нами можно разговаривать, с нами трудно в конфликт вступить, но вы заметьте, горе не просто от того, что кто-то заблуждается и кто-то неправильно что-то понимает, горе, что неправильно понимаем, характер не меняется, вся злоба, вся неприязнь, раздражительность, ненависть, все остается. Книжники, фарисеи делают видимость, мы с вами читали, помните, да? Становятся на углах улиц, любят председание, предлежание, любят на виду, чтобы кто-то говорил «учитель, учитель». Вы помните, да, и молятся, и постятся, то есть видимость пытаются создать, ну, такую, знаете, очень впечатляющую, что мы, вот вы видите, какие набожные люди, да. Но я вам должен сказать, вот в библейские стихи есть такие, нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Помните, да? Нет ничего тайного. Все откроется. От избытка сердца говорят уста. Да, можно какое-то время притворяться. Можно какое-то время, ну, делать вид. Но я вам должен сказать, ну понимаете, вот если я ненавижу человека, ну буду я улыбаться, буду я там руку подавать, буду кланяться, знаете, вот массу всяких таких культурных слов, выражений употреблю. Вы понимаете, не может собака петь соловьем, но не может соловей загавкать, как собака, или завыть, как волк. Но может лисица притворяться, что она любит курочек, что она бы пасла их где-то на поле, на огороде, да? Но вы понимаете, ну никуда лисица не убежит от своего нутра. Да, если кто-то стоит с палкой, она будет говорить, какие петушки, какие курочки, как я их люблю, какую там, какая бородка золотая там у петушка, какой гребешок красивый, да. Но как только кто-то отойдет, или это бы лисичка была нанята на то, чтобы пасла петушков и курочек где-то в поле, когда никого нет, она все равно сожрет этого петушка. Она его любит, как она и сказала, только она не вдавалась в детали, как она любит петушка и как она любит курочку. И я вам должен сказать, вот, как бы мы ни приходили в церковь, как бы мы ни старались вот создать видимость, ой, дорогие братья и сестры, ой, я вас люблю, ой, вы знаете, я за вас за всех молюсь, у меня целый списочек есть, я вот всех поименно вспоминаю, чтобы, не дай Бог, кого-нибудь не забыть, да, и кто-то думает, ну надо же, вот, Лянь, какой человек набожный. Я тоже когда-то, так знаете, имел большие уши, и на них много цеплялось всякого мусора, вот наподобие вот эта любовь, вот эта, знаете, такая смазливость, такая вот доброта, ну прямо, знаете, мажь на хлебе ешь. А потом, когда стал видеть, что да, вот в собрании пока пути не пересеклись, да, когда вот, ну никак мы там, как говорится, не столкнулись ни по какому вопросу, ой, и улыбка, и любовь, ну, я заметил, что как только где-то, вот допустим, там в церкви все такие хорошие, гуманитарку делить. Посмотрите со стороны, когда вот кто как хватает, и когда кто-то схватил, тот говорит, я уже наметил, зачем ты взял? И заметьте, вот там и выявляется все то, чем мы внутри наполнены. И я говорю, если внутри у нас нет той любви, если мы просто создаем вот эту видимость фарисейскую, улыбаемся, целуемся, обнимаем, мой голубушка, голубчик, да, я вам хочу сказать, не смотрите на это так же самое, как женятся, выходят замуж, там, ну, любовь такая, ну, вежливость, ну, такая учтивость, покладистость, там, знаете, пылинки сдувают друг с друга, я вам говорю, не заблуждайтесь. Нигде так не врут, как когда женятся и замуж выходят. Нигде так не врут, как охотники, какой кабан убежал, да. Рыбаки, какая рыба сорвалась. И никто так не врет, как наши кандидаты в депутаты. Там, где выборы, там, где охота, там, где рыбалка. Там, где, ну, там не только в этом, но это так будем говорить, наиболее такое, где проявляется, где можно увидеть, да. Женятся, выходят замуж. Но я говорю, там, где воюю, там, говорит, я подбил танк такой высокого расстояния, на которое даже не стреляет то оружие, с которого он там подбил. Но я к чему это говорю? Никуда мы не денемся от самих себя. Если у нас внутри нету любви, как бы мы ни притворялись, как узнать у человека, какой я на самом деле, или самого себя? Вот именно, когда есть рядом провокатор, когда есть искушение, когда есть испытание. Знаете, веревка пока лежит на витрине или лежит у нас там где-то в ящичке, на полке. Да, она крепкая. Но крепкая она или нет, ее можно проверить, ну, зная, допустим, какую силу или натяжение может она выдержать. Надо эту силу применить, чтобы убедиться, да, выдержит эта веревка вот это напряжение или нет. Крепкая она или нет. Человек определяется, каков он есть на самом деле, не тогда, когда мы встречаемся, и меня поздравляют, мне подарки дают на день рождения, и все такие улыбчивые, я думаю, ой, сколько у меня друзей, какие добрые люди, ой, верующие в церкви, ну это вообще мед прямо, мед, молоко, ну, земля обетованная, они люди. Я вам должен сказать, не прельщайтесь, не обманывайтесь. Любого человека можно узнать только тогда, когда ваши пути и интересы пересекутся. И себя вы можете узнать только тогда, когда вы с такими людьми столкнетесь. В момент дележки, значит, гуманитарки. Далее. Вот вы все делали доброе дело, там вот пастырь вышел за кафедру, похвалил четверых, а вас пятого забыл. И вас внутри заскребло, вас внутри запекло, вам стало больно, неприятно. Брат, я тоже там, вот запомните, да, вот это вот, пусть без раздражения. Я тоже, ах, да, извини, брат, и брат вот Иван, он тоже там вот помогал какой-то там старушке сарайчик строить, да. Я вам должен сказать, вот, когда нас не похвалили, когда нас несправедливо осудили. Допустим, мы там ничего плохого не делали, но нас что-то там, знаете, в группу неблагонадежных внесли и сказали, вот такие вот люди есть, да. И меня назвали каким-то таким лицемером там или плохим, да. И вот попробуйте после этого любить. И чтобы любовь никогда не переставала, чтобы она не раздражалась. Вот хотите знать себя? Кстати, хочу такое сказать. Вот если мы не вникаем в себя и в учение, не занимаемся этим постоянно, скажите, вот прожили, с кем-то поругались, там, да, осадок на сердце остался, ну, там, мы к вечеру забыли, Господи, прости, Господи, помилуй, благослови на ночь, слава тебе за день, да. Заметьте, мы не делаем выводов. Вот для того, чтобы что-то поменять, сначала нужно увидеть свои болезни, то есть нужна диагностика. Заметьте, это мы должны видеть свои пороки, мы их можем увидеть, мы все ждем, что вот Бог спустится с неба. Как мне моя бабушка говорила, бабушка верующая всю жизнь, да, ну так, вот как, ну она и неграмотная, полностью неграмотная была, ни разу не училась там, немножко буквы знала и все. Так вот, я говорю, бабушка, вот так вот нельзя делать. Она посмотрит на меня, так палец поднимет вверх и говорит, вот когда Господь сойдет с неба, и вот здесь скажет, тогда я приму. И мне иногда хотелось сказать, иногда и говорю бабушке, говорю, ну, большая отца вы, бабушка, коль Господь должен сходить, чтобы вам подсказать, что вы не правы, да? Я вам должен сказать, если человек слышит голос Святого Духа, то он просто так в любой ситуации будет слышать, если он этому научен, и будет принимать подсказки и обличения. Если он не слышит, не понимает, но хотя бы вникает в себя и в учение, и вникать в себя, это значит анализировать то, что внутри происходит в той или иной ситуации. Если бы мы вот этим занимались, мы бы увидели, что мы внутри полны костей, мертвечина, с которой мы пришли к Богу, как мы говорим, с такой мы и остались. Что мы хорошо себя чувствуем, у нас любовь к братьям и сестрам, когда никто и никак меня не зацепил. Никто не обделил, никто не обозвал, никто, ну, поняли, да? Никто никак мою плоть не затронул. Так вот, если хотите знать, какие мы на самом деле, какие у нас есть болячки, ну, чтобы потом знать, с чем хоть бороться, да? Так я вам хочу сказать, молитесь так, Господи, пошли мне ту сестру или брата, чтобы они меня цепляли, чтобы я увидел, какой я на самом деле, чтобы я не обманывался, чтобы я не думал, что коли у меня все хорошо, ну, меня никто не трогает, и у меня такая любовь, что я весь бы мир обнял. Не надо весь мир обнимать, обними лучше свою жену или своего мужа, или своего ребенка капризного. Вот там нужно проверить. Обними вот того брата, который на тебя сплетни пускает. Вот не мсти, не вступай в союз с кем-то против него, не говори ничего в ответ на его нападки или там клевету, да. Ты сам ничего не говори. Так вот молитесь вот так, Господи, пошли мне искусителя. Господи, испытай меня, не на опасном ли я пути. Помните, да, вот слова есть некоторые библейские, которыми жили некоторые праведники, ну, библейские. И вот когда нас трогают, и мы спокойны, когда клевещут, а мы не мстим и не обижаемся, когда нас выгоняют за правду, и мы спокойны. Заметьте, если нас выгоняют, а мы не спокойны, то мы не за правду. Мы за раздражение, мы за нелюбовь. Да, какие-то вопросы мы же поднимали, но коль с нами не согласились, мы начинали с раздражением это говорить в адрес церкви, обзывать его Вавилоном. Ну, в конце концов, нас выгнали, и мы думаем, что мы пострадали за истину. Я говорю, за длинный язык и короткий ум. Пусть некрасиво это звучит, но я говорю для того, чтобы мы поняли. Так вот, я что хочу сказать, еще раз повторить. Мы, какие мы есть на самом деле, мы можем, заметьте, увидеть себя в огне. Помните, золото очищается в огне. Чтобы мы имели веру, вот такую чистую, святую, действующую любовью, мы должны быть в горниле испытаний. Все праведники проходят этот путь, и другого пути нет. Мы должны увидеть свои пороки, а следовательно, в жизни, не поймите, что Бог нам специально это устраивает, нет. Мы должны заболеть и увидеть, у нас ропот есть или нет. Мы можем оказаться на грани смерти, чтобы увидеть, любим ли мы Господа в этот момент или нет. Или мы начинаем вопить-то за что, про что, Господи, да я же в церковь столько денег сдаю. Неужели тебе, Господи, безразлично, что я умираю, да? Мы должны себя видеть, вот когда клевещут, когда жена цепляет, когда муж цепляет, когда дети бесят, как некоторые говорят, да, выводят из терпения. Вот там мы можем увидеть себя. Пойдите в другую церковь, где по-другому понимают и фанатично нападают. Пойдите. И постарайтесь выслушать. Постарайтесь понять, постарайтесь не раздражиться. Если у вас не получается, вы заводитесь, вы теряете мир, вы начинаете быть раздражительными, вы теми же методами действуете, что и против вас действовали, да? Я говорю, не надо себе внушать, что я в ковчеге спасающем. Не ковчег спасает. На языке Библии ковчегом является человек. И то, что внутри ковчега, ковчег должен быть обложен и снаружи, и снутри золотом, помните, да? И что скрижали закон должен быть внутри, то есть не рядом должен лежать. Потом это, если бы рядом скрижали лежали, это бы означало, что не обязательно, чтобы закон был вложен в мысли и в сердце. Вот то, что он лежал внутри, это говорит о том, что закон должен быть в мыслях и в сердце, в чувствах наших. Если закон гласит «не убивай», «не прелюбодействуй», там, «не смотри с вожделением», «не раздражайся», «не мсти», «не обижайся», да, то я хочу сказать, если закон вложен в сердце, то ничего этого не будет. Ковчег спасающий – это мы. Если внутри нас, это не церковь. Церковь, там и пшеница, и плевелы. А спросите любого, сколько плевел, сколько пшеницы, и вы поймете. Хорошо, если будет горсть пшеницы и полный амбар плевел. Потому что человек, который не меняется, человек, который слепо, фанатично верит, это плевело. Поэтому, исходя из вот этих соображений, я вам что хочу сказать. Если внутри нас, вот в этом ковчеге, есть раздражение, тогда есть обиды, есть недовольство. Тогда я задаю вопрос, так что же в этом ковчеге? Заметьте, ковчег обложен золотом снаружи и внутри, это обозначает. Ну, пусть это золото, да, но это, не, это же символы ветхозаветные, да. Самый, как бы, драгоценный металл. Но есть еще более дорогой, ну, я так буду говорить в общем, да. Это драгоценный металл. Когда-то он был всегда самым-самым-самым, да, дорогим. Так вот, снаружи мы должны и внешне быть всегда безукоризненны, то есть золотом быть обложены. И внутри обозначает, что он обложен золотом. Это говорит о том, что внутри даже не должно быть никакой нотки обиды, недовольства. Я уж не говорю там про убийство, про прелюбодеянии. И нотки даже не должно быть. Если, да, мы снаружи можем быть обложены золотом, мы можем уже вслух не выражаться, кому-то на кого-то не наговаривать, кого-то против кого-то не настраивать, но внутри, как я вам говорил, да, иногда себя ловил на такой мысли, да, я уже достиг наружной облицовки золотом, да, уже молчу, уже не говорю. И даже, ну, не было злости. Но когда я видел, когда вот этот человек попадал в неприятную ситуацию, и у него в жизни были страдания или горе, вы знаете, ловил себя на мысли, что, знаете, так приятно, конечно, вот, и знаете, такие слова, ну, не слова, там, мысли, слова вслух, ну, это мысли тоже вслух, это тоже слова. Вот, было приятно, что Бог праведен и наказывает нечестивых. Я никогда не говорил об этом вслух, да, ну, имею в виду в тот момент уже, да, когда чего-то достиг. Но я понимал, что внутри еще медяками какими-то такими окислившимися обложен я, да. Ну, золото, не золото, а железо, которое ржавеет, да. Ну, да, уже как бы так более-менее получше стал. Но тем не менее, а золота внутри еще нет. Так вот, если снаружи и внутри золото, да, то закон будет в сердце. Это уже так называется целиком, да. И далее. Внутри не будет ни раздражения, ни обиды. Вас будут убивать, вы будете молиться за обижающего, благословлять проклинающих. Вы будете, как Христос или как Стефан, будете говорить своим обидчикам: «Господи, прости им, не увини им греха сего». Да? Пусть это будет для мне, как говорится, испытание, хотя оно уже может быть и не испытание. Но я как бы говорю, что вот такое должно быть внутри действительно настоящего христианина. Если мы там пытаемся внешне как-то там, знаете, не сказать вслух, знаете, как бывает, ну, кто-то есть в церкви всегда такой, который, ну, ведет себя как-то не всегда красиво, не всегда разумно, иногда выпячивает себя. А вы заметьте, человек выпячивает себя, человек ведет себя неразумно, а вы поймайте себя в этот момент, вот что внутри мы, уже извините, говорю, бурчим, ворчим. Опять сидит умничает. И я говорю, остановитесь и запомните, с любовью ли вы это делаете? Ну, я задаю вопрос, с любовью ли? Тут, извините, козлу понятно, что ни о какой любви, что тут идет упрек, осуждение и недовольство. Пусть кто как хочет это называть, помягче, да, но тем не менее, это не добро, это не любовь, и это Богом осуждается. Так вот, что еще хочу сказать. Да, на людях мы вот такие, а внутри особенно в момент вот, любого испытания, провокации, да, мы вот такие. И нашими испытаниями могут быть и гонения в церкви, чтобы мы увидели, любим ли мы их. Помните, да? Ну, для кого это автор так уважаемый, скажу, кто не уважает, не слушайте, слушайте то, что я с Библии говорю. Елена Уайт написала, если вы не готовы умереть за этого человека, заметьте, умереть, но не имеется в виду, помните, если и тело отдашь на сожжение, как бы за кого-то, а любви не имеешь. А вот если вы не готовы умереть за этого человека, да, с любовью, с сочувствием, состраданием, с добротою, да, то вы не тот человек, которого Бог избрал, чтобы вы кого-то обличили. Не обличайте, потому что вы причините зло больше. То есть человек чувствует, с каким сердцем вы ему что-то говорите. И если человек почувствует, что вы говорите с какой-то такой, знаете, ну не сильно большой, но тем не менее ноткой какого-то такого хотя бы легенького, но недовольства, да, он почувствует, что вы его осуждаете, но что вы его не любите и не примет, и еще раздражится, и еще, как говорится, против вас войной пойдет. Поэтому я вам говорю, что не должно быть внутри у нас даже вот такой нотки. Если мы внутри исполнены хищения и неправды, да, если внутри нас есть раздражительность, обидчивость, зависть, осуждение, да, радость, когда кому-то из тех, кто меня досаждал, плохо, запомните, мы книжники, фарисеи, мы, значит, нерассудительные в плане исследования Библии, мы слепые, мы глухие, лоб у нас медный, пули непробиваемые, или, ну, ладно, я сказал медный, да, ну, в смысле, стальной пусть будет, да, Бог не может пробиться, мы Писание не понимаем, смысла его не понимаем, он нам не открыт. И нас ждет горе. А почему горе? У нас учителя такие горестные. Им горе будет за то, что они вот играют вот в эту, играют вот эту сценку христианскую. Делают вид, что они всех любят. А внутри исполнены мерзости и костей, нечистоты всякой. И мы слушаем их толкование, да, и мы думаем, что это правильно, и мы точно так же им подражаем и живем в таком же самом лицемерии. Запомните, горе будет и нам. Мы фанаты, у нас нет здравомыслия, рассудительности, и мы думаем, что мы спасемся, вот имея внутри раздражение хотя бы, да, я вам говорю, извините, нет, мы не спасемся. Вы это поймете дальше по тексту. Так вот, еще что хочу сказать. Смотрите, горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что даете десятину. Заметьте, смяты, аниса и тмины. Вот, стол накрыт, да? Мы понимаем, тмин, анис, мята – это не те продукты питания, которыми мы можем насытиться. Это должны быть какие-то основные блюда, да, там. Суп, борщ, там, кого-то мясо, кого-то картошка, там, салат, да. Ну, а вот эти приправы, анис, тмин, мята, это так, знаете, сверху посыпать. Ну, для вкусового ощущения. Так вот, смотрите, вы даете десятину с мяты, аниса и тмина. Что это такое? Заметьте, дальше написано, оставили важнейшее. То есть, вы занимаетесь второстепенным. Я не буду сейчас там искать точно по тексту, да. Значит, 5 глава Евреям, мне кажется, 6 начало, да? Ну, если вдруг ошибся, но мне кажется, что все-таки 5 начало 6. В 5 главе там описывается, значит, Христос сильным Богом, хотя он и сын, однако страданиями, обратите внимание, страданиями имеется в виду, борьбой, в момент искушения, я чуть-чуть добавляю, чтобы было более понятно, не просто навык, а научился, привык быть послушным Богу. И потом написано, за свое благоволение был услышан Богом. И дальше Павел говорит, о сём надлежало нам говорить много. Помните, да? Вот оно важнейшее в законе. Вы поняли, что мы оставили? О чем, о сём? Как нам, проходя огненное горнило искушений, достичь такого состояния, чтобы наше поведение было настоящее христианское, да, и чтобы это было как привычка, как навык, чтобы мы даже там уже, как говорится, не пыжились, не силились, чтобы у нас это естественно получалось. Во о сём надлежало нам говорить много. Помните, да? А дальше Павел пишет. Но вы сделались неспособными понимать вот такие вот писания. У вас детство, у вас молочная пища. Помните, да? А нам, судя по времени, уже мы должны были бы питаться твердой пищей. И потом, помните, в конце 5 главы, если я не ошибся с номером главы, да? Там написано. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых, заметьте, Христос навык, получил навык, привычка, да? Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства, заметьте, прямо сказано, что надо приучить. Чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Заметьте, плоть не брыкается, плоть не выступает. Это уже естество. Мы любим естественно, не беря себя в руки, потому что мы не умеем уже даже раздражаться. Мы родились свыше, рожденные свыше, грешить не может. Заметили, да? Твердая пища. Что такое твердая пища? Вот слова. О сём нам надлежало говорить много. О чем? О том, как достичь не только внешней, но и внутренней чистоты и праведности. А помните начало 6 главы? Посему, оставивши начатки учений, поспешим к совершенству. И не будем снова полагать основания в вере в Бога. Помните, да? То есть там речь о чем идет? У нас мы положили или нам подложили, извините, под нас, только я не про блуд сейчас, да, под наш дом подложили фундамент, молочная пища. Кто такой Бог, кто такой Иисус Христос, что есть и там был, есть великий план спасения, да, что надо верить, что Бог бессмертный, что Он всесильный, что Он может воскресить. Мы верим в воскресение, мы верим в церковь, мы верим в доктрины, мы соблюдаем, принимаем участие в вечере, там соблюдаем кто воскресенье, кто субботу, кто пятницу. Заметьте, что под нас подсунули. Почему мы несовершенны? А потому что у нас чувства не приучены навыкам к различению добра и зла. Тогда задаю вопрос, а к чему нас научили? Молочной пищи, вера в Бога, общие разговоры, что надо ходить в церковь, не оставляйте собраний, да? Читаем Библию, но не понимаем, о чем она. Принимаем вечерю, моем ноги. В вечере у кого-то очень такие важные, конечно, я в кавычки беру эти слова, очень важные моменты, чтобы вино было неалкогольное. Хлеб должен быть без елея, без дрожжей. И вот спорят, кто-то говорит, что стопочки, кто-то говорит, нет, чаша должна быть. Вот написано, взял чашу, а у вас стопочки. И вот стопочники, церковь стопочников, церковь чашечников появилась, елейников, без елейников, крещенных в единого Бога, в три единого Бога крещенных, в двуединого Бога. Во имя Иисуса Христа, вот, знаете, вот, и крестятся, перекрещиваются, спорят, ругаются. Это чтобы вы знали. Неважно, кто в какой садик ходит, но группа у всех такая, знаете, даже не садик, а ясли. Ясельные группы, подготовительные к садику. Спорят, ругаются, и заметьте, о чем говорят, о чем в церкви говорят. О десятине, о церковном порядке, о законе, о там, субботе, свинине, десятине, пожертвования, да? Заметьте, да, упоминают, что надо любить. Но когда начинаешь любить, ничего не получается, потому что ничему подобному не учат конкретно, не говорят, не объясняют. И когда ничего не получается, и есть раздражительность и у того, кто учит, и у того, кто учится, да? Ну, тогда говорят, нет, но это невозможно победить. Я вам задаю вопрос, как можно любить, да, но при этом раздражение победить нельзя? Ну, грех, говорят, нельзя победить, да? Так я говорю, значит, раздражение нельзя победить, да. Оно будет проявляться, да. Дальше. Написано, любовь не раздражается. Если вот сейчас любовь, потому что меня никто не трогает, да, у меня вот есть любовь. Но заметьте, любовь, если она от Бога, она не раздражается. Если она раздражается, она не от Бога. Это не дар Божий. Это плод человеческой любви. Я люблю любящих меня, а не любящих не люблю. Так заметьте, любовь Божья, она никогда не перестает. Вот она у меня есть, и кто-то там рассказывает, опыты какие-то, знаете, вот целая неделя, вот такая была любовь. Муж мне купил платье. Я попросила его мобильник, там какой-то последний, там айфон, да, он купил. На работе ко мне все были настолько вежливы, тактичны. Вы знаете, неделя я вот почувствовал, что такое любовь. Я говорю, ничего вы не почувствовали. А если почувствовали, выбросьте слово «Бог» отсюда, да? Я говорю, почему вы говорите «неделя была»? А потому что в понедельник муж с катушек слетел. Я говорю, это как? И то не так, и все не так. А я говорю, и у вас любовь прекратилась, и раздражение появилось. Ну да, но это же невозможно. Так я задаю вопрос. Любовь, если она божественная, она никогда не прекращается. Не перестает, она не раздражается, она не обижается, она не говорит плохих слов, да. У вас прекратилось? Да. Вы раздражились? Да. Так я задаю вопрос, у вас любовь Божья или обыкновенная человеческая? Вы рождены свыше? Если рождены свыше, то любовь не перестает, и грех не прилепится, и сатана к вам не будет даже приставать, понимать, бессмысленно, бесполезно что-либо делать и как-либо вас искушать. Вы поняли? Если мы говорим о любви, и при этом тут же объясняем, что раздражение победить нельзя, я вам хочу сказать, вы понимаете, это, ну, еще бы не говорить про любовь, а говорить про ненависть. Ну, совсем было бы уже глупо. Тогда вообще уже на кого мы похожи? Украсть, убить, погубить. Князь века сего имеет такую характеристику. Ну, и мы говорим, да, мы не можем любить. Мы не можем победить раздражение. Мы не можем не убивать, мы не можем не прелюбодействовать. Ну тогда давайте, чтобы быть логичным и последовательным до конца, давайте будем говорить. Давайте будем трахаться, извините. Давайте будем убивать, давайте будем воровать, давайте будем выискивать словечки, обзывать друг друга так, знаете, смачно, чтобы, как говорится, за душу, до глубины сердца достать друг друга, да? Нет, ну это совсем уже не христианство. Мы говорим, давайте любить, давайте прощать, Христос нас простил. Когда ходит до прощения, мы раздражаемся, мы не любим, мы не общаемся. И нам объясняют, что это нормально, мы же не можем победить. Это я говорю, как объяснить вот такие объяснения, да? Глупостью, примитивизмом, слепотою, безрассудством и фанатизмом. Тут не может быть каких-то других объяснений. Так вот, смотрите. Важнейшее, вы поняли, что? И читаю. Суд, милость и веру. Вот с Евреем, я вам процитировал из 5 главы Евреям, да? Там нет этих слов. Там написано о твердой пище, о совершенстве, к которому мы должны стремиться, и что чувства должны быть приучены к развлечению добра и зла. Слова веры там нет, милость нет, суда нет. Здесь, вот заметьте, почему надо Библию в гармонии читать, в гармонии исследовать. В одном месте названо это одним словом, в другом, если мы мысль понимаем, смысл понимаем Писание, эта же самая мысль выражена при помощи других слов. И собрав вместе, вы уже поймете в том месте, что имеется в виду под совершенством, что имеется в виду под твердой пищей, что под молочной пищей. Заметьте, важнейший в законе суд. Милость и веру. Я задаю вам вопрос, почему не написано важнейшее в законе? Не прелюбодействуй, не кради, не убивай, не матерись вслух. Заметьте, суд, осуждение, где происходит? Ну да, и на языке у нас тоже от избытка сердца выскакивает, но я задаю вопрос. Вы смотрите, куда Христос нас посылает. Суд – это внутри нас, это мысли, это чувства, это слово суд, это буквально обозначает взвешивание. В суд мы идем, где взвешивают, определяют, там виновны мы или нет. Так вот, есть суд, который объективен, который определяет, взвешивает и говорит правду. А есть суд, который предвзят. Есть судья в этом суде, который берет взятку. И он приговорит, хоть ты не виноват, потому что ему надо выкупить кого-то, там, как говорится, и освободить от осуждения, да, выкупить, как говорится, из тюрьмы, потому что он или родственник чей-то, или деньги хорошие судье заплатили. Так вот, суд – это то, что мы думаем о другом человеке. Я так своими словами говорю, да? Вот мы же внутри определяем. Так вот, что мы говорим и как говорим, и с каким духом – вот это суд. Далее – милость. С каким судом мы судим человека? С милостью или с недовольством? Помните, суд без милости, не оказавшему милость. Каким судом судите, таким и вас будут судить. Так вот смотрите, суд. Что мы думаем, что мы чувствуем, что мы испытываем о другом человеке? Далее, милость. Да, мы можем ее снаружи проявить, но если ее внутри нет, мы снаружи ее не проявим. Можем притвориться на какой-то момент, но это на недолго будет. И слушайте, и вера. Это то, что связано с нашим внутренним миром, с нашим интеллектом и с нашим сердцем. Обратите внимание, нас Господь, ну, как сказать, направляет, да, внутрь нас. Ведь 23 глава Матфея о чем говорит? Снаружи вы такие, а внутри вот такие. У вас внутри нет ни суда, нет ни милости, нет ни веры. У вас внутри обиды, недовольство, раздражение, зависть, гордыня, превозношение, желание украсть, желание прелюбодействовать, похоти, страсти, обиды, недовольство. Вы поняли, что важнейшее в законе? А что такое мята, анис и тмин? Это во имя кого или во имя чего креститься, с полным погружением или брызанием веничком. Это участие в многомовении. Это там вечеря, хлеб с елеем или без елея, с дрожжами или без дрожжей, со стопочек или из чашечек, да? Заметьте, все то, чему нас учат, это мята, анис и тмин. Вот потому мы, извините, издыхаем с голода. Вот потому нет любви, вот потому нет радости, вот потому нет мира, потому что кормят нас, вот если бы нас кормили, вот пусть стакан аниса, пусть стакан мяты, тмина, вот нам бы давали, во-первых, бы опротивела бы нам эта негодная пища, да, если бы мы только этим питались. А во-вторых, мы бы, как говорится, действительно сбросили вес сначала очень хорошо, а потом вообще коньки сбросили бы. То есть то, чему нас учат, это мята, анис и тмина. Вот надо любить, но любить у нас не получится, потому что грех не победим, да? Вот мы должны не оставлять собрание, а толку от того, что мы не оставляем, мы ничего там не слышим. Такого, чтобы нас осветило и приблизило к Богу, и дало нам надежду на спасение. И заметьте, мы не просто, значит, мятой, анисом и тмином питаемся. Написано, даете десятину, даже с этого только десятая часть. К чему говорю это все? Если наша жизнь, наша вера построена на вере в доктрине в церковной, говорение на иных языках, дары чудодейственные, там, исцеление, чудотворение, там, богатство, да, все, что, зачем мы гоняемся, но не имеем ни чистоты, ни святости, ни праведности, ни суда, ни милости, ни веры, то мы даем десятину тмина, а не саймяты. За это спасать не будут. Помните, да? Без святости никто не увидит Господа. Дела плоти не буду перечислять, да? Вы знаете все. Таковые Царство Божие не наследуют. Даже, как Павел пишет, даже если я там горе передвигаю, имею такую веру, и там исцеляю всех, и чудеса творю, а любви не имею, помните, да? Тут не надо философией заниматься. Не надо на иврите или на греческом читать. Здесь все понятно, все просто, простым языком написано. Было бы желание понять. Так вот, сие надлежало делать. Что надлежало делать? О сем надлежало нам говорить. Смотрите, даже как стихи вот, ну, совпадают по мыслям. О чем? Как он сильным воплем со слезами помните, да, взывал к Богу, и как он достиг вот этого чувства, когда чувства навыком были приучены к различению добра и зла. Заметьте, хотя он и сын, но ему поблажки не было. А заметьте, страданиями, как каждому человеку, ему надо было пройти и достичь вот этого состояния. А мы говорим, он не в такой плоти был. У нас другая плоть, у него святая. То подождите, а страдания какие? Вы что, имеете в виду, когда били его там бичами, да, или когда терновый венец на голову одели, да? Страдать плотью, он родился в такой же плоти, когда его не понимали, когда осуждали. Плоти хотелось, его плоти хотелось так же само отреагировать, как и наши. Вот он заставлял плоть свою, не позволял ей ни обижаться, ни раздражаться. Он достигал вот этой чистоты. Помните, страдающий плотью, это не тюрьма, это не монастырь, это не келья монашеская, и прикованный одной рукой там к стене цепью, да. Это не кружка воды и кусок черствого хлеба. Это не те страдания, это глупости, это фанатизм. Страдать надо. Хочется послать человека, который тебя послал, в ответ, да? Хочется? Хочется. Не позволь себе это сказать. И вы поймете, плоть начинает бунтоваться, сдачу надо дать, что ты мне запрещаешь. А я должен сказать, умрешь, сдохнешь, но я тебе не позволю сказать. И вот страдающий плотью, тот, кто берет вот эту плоть, обиду, недовольство, раздражение, прелюбодеяние, зависть, сплетни, да, кто не возлагает вот это на крест, заметьте, не распинает, не умерщвляет, не хоронит, не топит, а мы это обещали Богу в крещении делать. Ну, обещали и забыли, или нас даже не научили. Так вот, я хочу сказать, когда мы вот это будем делать, заметьте, страдающий плотью перестает грешить. А мы говорим, грех непобедимый. Вы заблуждаетесь, товарищи? Неправильным путем, как Ленин говорил, идете. Ленин говорит, правильным путем, товарищи, идете, да? А я говорю, неправильным путем идете, товарищи. Революции не будет, грех не будет победим. Мы не хотим страдать плотью. Мы не хотим распинать обиду. Мы не хотим закрыть рот. Мы не хотим прикусить язычок. Да, иногда прикусим язычок, когда кто-то по зубам врезал. Да, по второй раз не хочется открывать рот. Но это же не метод, и Бог же так не делает. Это я к тому вам говорю. Чем мы занимаемся, чем живем, во что мы верим. И чем мы должны были бы заниматься. И почему у нас нет результата. Да, там атрибутика, там написано, и того не должно оставлять. Да, есть молочная пища, для начала это необходимо. Но там написано, поспешим к совершенству. А если там будет время, возможность, и это, если Бог позволит, и то изучим. Но заметьте, пусть я не знаю всех доктрин, пусть я не понимаю там каких-то деталей, так будем говорить, какой Бог на самом деле, да, до конца. Но если я питаюсь твердой пищей, если я люблю врагов своих, благословляю обижающих, молюсь за проклинающих, да, но не позволил Бог мне докопаться до доктрин, но позволил, я понял, я к этому стремился, к чистоте добраться, к любви, которая никогда не перестает. Вот он путь свободы, свободный путь на небо. Почему и написано, многими скорбями надлежит нам войти. Заметьте, не скорбями, тюрьмою. А вот как мы в тюрьме будем распинать свою плоть. Вот когда мы будем заставлять плоть не обижаться, не раздражаться, не роптать, а скорбеть до тех пор, пока она не будет на голодном пайке и не умрет. Вы поняли? Скорби, которые нам надо испытать, это скорби нашего внутреннего мира или нашего сердца плотского. Чего или что ему не нравится, если оно не может удовлетворить своей какой-то плотской похоти или страсти, оно скорбит. А удовлетворяя свои похоти и страсти, мы больше впадаем в грех. И становимся глупыми, и страдаем по жизни. Потом говорим, Боже, за что мне это по жизни? Так вот, поняв, что не просто Бог запрещает, не надо это делать. Это не просто такой, знаете, какой-то непонятный, ну, слепой запрет. Чтобы нам иметь благословение, мы не должны быть похотливыми. Мы не должны превращаться в животных, которые движимы своими инстинктами. Мы должны быть людьми, у нас голова должна работать. И когда мы вот это поймем, Мы не будем считать, что Бог нас чего-то лишает в жизни, каких-то удовольствий. Удовольствие – это так, во рту, хотел сказать, гладко, сладко, а в чреве горько. Да, нам хочется и выговориться, послать кого куда подальше, обозвать, отомстить, приятно вначале. А потом, когда ответка в наш адрес, да, мы же этим вызываем огонь на себя, а тогда нам плохо, в чреве горько. Так вот, смотрите, 24 стих. «Вожди слепые» – это слова Христа. Руководителем церквей, тогда это были книжники фарисеи, да? Я не хочу читать это сейчас, знаете, это вот тогда было, а сегодня этого нет. Сегодня этого еще больше, чем было тогда. Если тем было горе, то нам будет 2 и 3 горя. В кубе, в квадрате и в кубе. Потому что раб, знающий волю Господина, будет бит более, и горя будет больше. Так вот, смотрите, вожди слепые. Заметьте, они же устроились поводырями, они же нас ведут. Если нас сегодня не учат, как достичь святости, если у нас вера связана в основном с церковными доктринами, обрядами, там, символами и еще чем-то подобным, да, я вам хочу сказать, так у нас вожди слепые. Так у нас никакого Духа Святого на них нет. Значит, они то, что нам говорят, это вообще непонятно, что ну, молочная ли пища или не молочная. Я говорю, у нас еще и доктрины, что тут же надо тоже пересмотреть еще, правильно ли доктрины. Молочная пища, так молоко ли это, или какой-то порошок химический. А зачастую именно так и есть. Мы читаем, вожди слепые. А я говорю, слушайте, а те, которые за ними идут, они будут отвечать? Многие говорят, наше дело ходить, наше дело слушать. Если они не правы, они будут отвечать. Я говорю, а вы пройдете, как говорится, мимо ворот в ад? Помните слова библейские? Истреблен будет народ мой за недостаток видения. Ну а если они нас не учат? Я говорю, а у тебя что, мозгов нету? А у тебя что, языка нету? Ног нету, пойти спросить, поинтересоваться, задать вопрос. Кстати, чаще задавайте вопрос вот этим праведникам нашим, да? Чаще задавайте вопрос, и вы посмотрите, как они начнут раздражаться, как они начнут вас протаскивать в проповеди, как они вас начнут объявлять пятой колонной в церкви, как они вас будут объявлять еретиками и выгонять церкви, и вы не будете сомневаться, в какой вы церкви были. Святые они, преподобные ли они, к лику святых или к лику не святых они относятся. Или там. Мы будем отвечать за то, что мы не знаем. И не получится списать на слепых вождей. Здесь уместно было бы вспомнить, слепой ведет слепого. И оба упадут в яму. Так вот смотрите, вожди слепые, другими словами. Вы учите, вы думаете, что вы имеете ключи разумения, вы никакого разумения не имеете. Вы слепые, вы глухие, вы безголовые, вы гордые, вы надменные, вы хотите удовлетворять свою гордыню, быть учителями, чтобы вас так называли, чтобы вы вели, чтобы вы были в руководстве. Вами движут обыкновенные плотские чувства гордости, да? Хотите хорошо устроить свою жизнь, хотите жить в тепле, при свете, да, и в достатке. А вы не переживаете о судьбе других людей. Так смотрите, вожди слепые, отцеживающие комара. Вот возьмите комара, да, ну, сцедить, ну, сок выдавить с него уже, так уж извините, с внутренностями. Но я хочу сказать, сколько можно там этого сока, уж извините, что я говорю, сок, да. Но отцеживать тут жидкость какая-то должна вытечь с комара. Так вот я хочу сказать, вожди слепые, отцеживающие комара. Скажите, если вот подсадить комара, или по-другому сказать, давайте будем доить комара, и церковь будет питаться вот этой пищей. Вы понимаете, ну, я не знаю, сколько мы там дней протянем без воды, без пищи, вот с этого комара сколько мы нацедим, да? Ну, кому неделя, кому две, ноги все вытянем. Дело в том, что отцеживаем комара, тут речь идет, что эти вожди слепые доят комаров и пытаются нас кормить вот этим молочком комариным. Комариное молочко. Теперь слушайте, а верблюда поглощающие, то есть другими словами, поглощающие не в смысле съедающие, не замечаем вообще. Поглотить это вроде как бы проглотить, ну вроде бы как бы съесть. Вы видите, да? А верблюда не замечающие. Мы с вами говорили, о сём надлежит нам говорить много, надлежало бы, да? Так что такое верблюд? Заметьте, суд, милость и вера. Я сейчас не буду говорить в деталях суд, милость и вера, потом будем говорить, когда будет отдельно на эту тему, конкретно будем говорить, да? Но вы поняли, это то, что внутри человека. Это внутренняя святость. Об этом мы должны говорить. Вот он, верблюд. Без этого верблюда, если мы его не замечаем, мы не уделяем этому вопросу должного внимания, мы не становимся освященными. У нас чувство не приучено к различению добра и зла. Я вам хочу сказать, мы на голодном пайке. Мы цедим комара. Ну хорошо, вот смотрите, как бы мы ни рассказывали, вино на вечере пресное или не пресное, в стопочках или в чаше. Спорим, будем доказывать, скажите, какое питание для нашего ума с вот этого сыр-бора. Скажите, пожалуйста, ну вот, знаете, вот надо с благовением, вот надо нахмурить брови, надо голову втянуть в плечи, надо в этот день собрания благовейно вести себя. Я хочу сказать, вы знаете, вот кончилась эта вечеря, и уже нет благовения. Скажите, пожалуйста, какое вот поучение? Да, вот давайте, типа похороны, давайте нахмуримся. Вот это нахмуримся, вот это и есть комар. Давайте сделаем вид, что мы соболезнуем, что мы сочувствуем, что мы кого-то любим. Ну давайте, ну Бог всесильный, всемогучий, бессмертный, безначальный, бесконечный, да? Не изнемогает, не устает. Скажите, пожалуйста, ну хорошо, ну вот такой Бог. Ну поохали, ну поахали, скажите, как стать похожим на Него? Ну нацедите, пожалуйста, с вот этой доктрины какой-то пищи, какого-то молочка, чтобы поесть его, и чувства навыкам были приучены к различению добра и зла. Давайте подсадим. Давайте подсадим во имя Иисуса. Креститься надо во имя Троицы или во имя единого Бога. Вы знаете, как сегодня перекрещиваются глупые люди. Я не оскорбляю, я не унижаю, я не отношусь отрицательно. Я говорю, что это глупости. Нету пищи. Вы знаете, неправильно есть мин, надо анис есть. Вы все равно оба помрете, обоих в одной яме закопают. Вы поняли, да, чем нас кормят? Я вспоминаю в советское время, 17 мгновений весны, фильм, помните, да? Там Штирлиц и прочее, Борман, да? И там привозят в концлагерь, дети истощенные, их спрашивают, как бы комиссия какая-то. И они там говорят, нас кормят хорошо, нам все хорошо, а сами стоят одни скелетики, опянутые кушают. Так вот, нас кормят, вот духовно мы вот так и выглядим. И мы говорим, нас кормят хорошо, мы живем хорошо, у нас тут прекрасно, мы как на курорте живем, мы сели в поезд фирменный, проводники фирменные везут на небо. Слушайте, вы в концлагере, товарищи. Может быть, уже душа давно умерла, просто это скелеты ходят, зомби. 25 стих. Горе вам, книжники и фарисеи, и лицемеры. Заметьте, горе, горе, никакого счастья не ждите. Небо не ждите. Горе вам, книжники, фарисеи, и лицемеры. Теперь слушайте. Что очищаете внешность чаши и блюда. Скажите, о какой чаше и о каком блюде идет речь? Но это образно как бы сказано. Речь идет о нас с вами, о людях, о фарисеях. Вы очищаете свою чашу и свое блюдо. Где? Снаружи, внешне. Вы долго на виду у людей молитесь. вы делаете лица такие постящиеся, да? Вы поднимаете руку, говорите, мир ближним и дальним. Братья и сестры, я вас люблю любовью Иисуса Христа. Я таким людям говорю, ты знаешь, своей любимой. Любовью Иисуса Христа нельзя любить. Своею люби, я должен почувствовать, что она Христова. Так теперь слушайте, горе вам за что? Что очищаете только внешность. Ну, кто-то скажет, ну, мы же должны хотя бы быть культурными в какой-то степени. Ну, да, но культурных людей на небо не возьмем. Уже культура – это то, что на глазах у людей. Есть внутренняя культура, а есть такая, знаете, как говорится, для публики. Знаете, депутат выходит, галстучки, слова подбирает, а кончил там, пошел и выматерился, да? Вот культурный человек. Так вот, горе вам за что? За то, что делаете вид фарисейский. За то, что создаете видимость такую благочестивую. Вы слышите, да? Теперь слушайте. Горе вам, что вы очищаете внешность чаши и блюда. Между тем, как внутри они, заметьте, чаши и блюда, полны хищения и неправды. Ну, как я сказал, это речь идет о нас с вами, о людях, о фарисеях, да? Что такое чаша и блюда? Это мы с вами. Снаружи это как мы стараемся показаться перед людьми, да? А внутри полны хищения и неправды. Заметьте, хищения. И хочется украсть, и хочется посмотреть, и смотрится с вожделением на женщину, да? И есть обиды, и есть недовольство, и есть желание отомстить, да? Но вслух мы этого не показываем. Слушайте, если внутри у нас есть это, и мы не вникаем и не видим этого, но оно у нас есть. Если мы создаем только видимость такую благочестивую, я еще раз считаю, горе вам. И мы, нам, вам, это мы, книжники и фарисеи. Характеристика книжников и фарисеев снаружи благочестивая, внутри полны мерзости и хищения. Вы слышите, внутри обиды, недовольство, неправда, раздражительность, злорадство. Слушайте, еще дальше читаем. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность. Вы слышите, нет? Вы обратите внимание, насколько до точности наоборот совершают вроде бы какую-то работу книжники и фарисеи, наоборот, по отношению к тому, что сказал Господь. Вы видите? Очисти прежде внутренность чаши и блюда. Почему Христос так говорит? Возьмешь огонь за пазуху, то есть, если за пазухой внутри, в сердце у меня неприязнь, написано, не прогорит ли платье, то есть не появится ли это неприязнь на лице, в интонации, в раздражительности и в каких-то скверных словах в чей-то адрес. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ибо от избытка сердца заговорят уста, покажет лицо и изменится настроение и выскажет или покажет людям, чем мы исполнены внутри. Так чем надо заниматься? Слушайте. Очисти прежде внутренность чаши. То есть, другими словами, очисти прежде мысли и сердце. И не надо будет притворяться, и не надо будет эти скорбные лица, или сильно радостные, или сильно любящие делать, да? Не надо, мы не будем тогда артистами погорелого театра. Очисти прежде внутренность. Теперь заметьте, Христос говорит, очисти прежде внутренность, а мы объясняем, а это же невозможно. Тут невозможно даже снаружи мы объясняем. Невозможно не согрешить. А чтобы в мыслях не было там или в сердце не было раздражения, чтобы плохие мысли не приходили, когда я на кого-то смотрю и он мне не нравится, ну так что, да, даже нельзя внутри там это типа обижаться. Ну, все, нам труба, мы не спасемся. Вы поняли, да? Заметьте, очисти. Христос говорит кому? фарисею. Я сейчас буду говорить не фарисею, человеку, мне, тебе, нам. А очисти, кто должен очищать? Кто должен взять крест на себя и нести его? Кто должен распинать и умерщвлять свою плотскую природу? Христос, ангелы, Святой Дух или мы? Кто должен устроять из себя дом духовный? Кто должен говорить, я порабощаю, смиряю плоть? Это я для чего вам говорю? Смотрите, что написано. Слушайте, смотрите, что Христос говорит. Очисти ты. Это твоя работа. А я же не знаю как. А Дух Святой научит, наставит. Я буду консультировать, а ты будешь делать. А, так такое спасение, так зачем она мне сдалась? Ну, действительно, зачем ты мне сдался? Такой, если ты вот так позицию такую занял, зачем ты сдался на суде, ты это услышишь? Ну, не так дословно, но суть будет такая. Отойдите от меня, раб лукавый и ленивый. Я тебе дал талант, ты дал, ты употребил, ты сказал, так что пахать надо? Нет, ты не хотел, вот вам в эту дверь, в соседнюю. Так я ж тебя любил, вам в соседнюю дверь, господа. Товарищ. Так теперь я задаю вопрос. Поспешим к совершенству. Это что? Очисти внутренность. Скажите, пожалуйста, это не работа нейрохирурга? Поменять мысли, поменять настроение нашего сердца. Зло должно уйти, добро должно прийти. Скажите, пожалуйста, знания надо? Надо. На эту тему что-нибудь нам говорят? Нет. Если говорят общие фразы, надо быть здоровым, мы от этого не выздоровеем. Нам надо иметь лекарства, нам надо знать, как принимать, и еще по результату мы можем судить, имеем ли мы правильно знание или нет. Очисти прежде внутренность чаши и блюда. Слушайте, чтобы чиста была и внешность. То есть, заметьте, не надо бороться с глазами, которые смотрят с вожделением. Не надо бороться с рукой, которая протягивает, ну, протягивается, чтобы взять камень и бросить в своего врага. Нам говорят, нельзя бить человека, нельзя материть человека. Мы же христиане. Заметьте, Ветхий Завет. Взял за руку, взял за язык. Вы помните, да? Но они не прибыли в том завете. В каком завете? В новом. Внутри-то этого не было. Нам говорят, нельзя материться. Я говорю, уточните, пожалуйста, вслух. Ну да. А про себя? Ну, человек не то сказал. Человек взял, как говорится, вытянул руку, кукиш сложил и подсунул под нос. На, выкуси. Ой, мы же христиане так не должны делать. Ну хорошо, я так не делаю, я вот исправился. Держу руки в карманах и говорю, на, кость выкуси. Извините, что такие примеры привожу, чтобы было понятно. Я не говорю, что так надо делать, или я так делаю, я просто говорю, чтобы было понятно. Поэтому не сколько словам цепляйте, сколько постарайтесь понять, какую мысль я хочу выразить. Если мы не занимаемся внутренней работой, да? Но внешность у нас всегда будет вот такая. Так вот, Ветхий Завет, я задаю вопрос. Чем отличается Ветхий Завет от Нового Завета? Ветхий Завет, Евреям 8 глава. Взял их за руку, обратите внимание, за внутренность не могу взять, ума нету, сердце не подчиняется, да? Ну, за руку. И закон был, какой закон? Взял за руку, так, иди рядом и слушайся. Будешь вырываться, что сделаю? Накажу. Наказание было. То есть, как ребенку. Нельзя поговорить, нельзя объяснить. Значит, под задницей. Надо страхом спасать, надо заставлять. Теперь я задаю вопрос. За что нас взяли? За тело. В собрание надо ходить. А что в собрании сидим и, как говорят, гав ловим, да? Ну, в смысле, ворон ловим, да? Тогда, заметьте, Ветхий Завет, тело мы принесем в собрание, мысли за собранием. Да? Далее. Тело мы принесли в собрание, и этим телом, и этому телу помыли ноги. Заметьте, закон относится до плоти. не кради рукой, а в сердце. Заметьте, закон не относится. Закон не, это уже вера. Исполнение закона это плотью. Не кради, не убивай, не прелюбодействуй. 3 раза в году мужской пол должен приходить пред лицо Божье в храм, да, принимая участие в вечере. Заметьте, закон относится до плоти. А вера это уже до интеллекта. Пока мы были в детстве, и не было у нас ума, мы были под, помните, под руководством детоводителя закона. А по пришествию веры, с момента, как появился ум, мы уже не под руководством детоводителя. А мы верою живем. Бог с нами разговаривает. Мы вникаем, мы понимаем, мы рассуждаем, мы убеждаемся. И уже сами, не по принуждению, не из-за страха повинуемся Богу. Вот разница. Так я задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, в каком завете сегодня новозаветнее, как мы привыкли говорить, христианство находится? Если внутри у нас ничего не меняется, то мы находимся в Ветхом Завете. Мы рабы закона Моисеева. Мы только внешне телом стараемся задать видимость благочестия и праведности. Внутри у нас там есть, и бывают и матерные слова. Есть мне люди говорят, да внутри бывает такое, выматерились, а снаружи нет, нельзя, мы же верующие, да? Так я задаю вопрос, скажите, если вы помните, да, каковы мысли человека, таковы он. Ну, все, что мы внутри делаем, ну, то и есть самое наше настоящее нутро. Правильно? Да. Дальше. Если мы вот такие люди и не занимаемся своим внутренним миром, то, я говорю, сколько бы мы ни старались, все равно прогорит платье, все равно вылезет наша натура. В любом искушении. Внешность меняется от внутреннего мира. Так вот я говорю, с кем Господь заключил Новый Завет? 8 глава Евреям. Вложу законы мои в мысли, напишу их на сердцах, и буду их Богом, они будут мне народом. Заметьте, пока мы внешне, по-фарисейски служим Христу, создаем видимость, артистичную видимость, что мы праведники, да? Бог не является нашим Богом. Богом является тот, кто нам вот эти похоти и страсти, как говорится, провоцирует, и мы на поводу которых идем. Это Бог века сего. Если вложил законы в мысли и в сердца, то там уже оттуда нечему плохому выскакивать. С этого момента буду им Богом, а они будут моим народом. Я хочу, чтобы мы четко определились, кто такой народ Божий и чьим, у какого народа Бог действительно является Богом. Ветхий Завет от Нового чем отличается? Ветхий Завет – это детство. Это хотя бы внешне, временно пока что, но стараться как-то делать что-то хотя бы внешне. Ума пока нет, внутри не могу понять, как эта перемена должна произойти. Новый Завет – это я подрастаю, набираюсь ума, начинаю понимать, зачем мне этот ремень по попке, да? Что надо вникать, что надо понимать, что надо рассуждать и надо осознанно служить Богу. То есть законы должны быть вписаны в сердца и в мысли. Так вот, у кого законы вписаны в мысли и в сердца, то там уже нет ни раздражения, ни обид. Это называется «заключили Новый Завет». Вот я напоминаю еще раз Откровение 3 глава. Послание ангелу Ладикийской церкви. Там помните такие слова? «Се стою у двери и стучу». Заметьте, это не просто человек к неверующим стучится, он стучится к верующему человеку. А мы говорим, так мы же верующие. А он говорит, а вы заключили со мной Ветхий Завет. Вы лицемеры, вы книжники, вы фарисеи. Вы создаете видимость только такую праведную и благочестивую. Внутри у вас мерзость, кости, смерть, гадость и вонь. Впусти меня внутрь. Ну мы же тебя приняли, да. Ведь есть выражение. Итак, кто во Христе? Кто внутри Христа? А я говорю, а мы не во Христе, мы около Христа. Хлеб должен, чтобы нам дал силу, должен быть внутри нас. А хлеб, который рядом, а внутрь я не знаю, как его съесть или как его взять. Я умру, я ноги протяну. Так вот, смотрите. Новый Завет. Ни в каком мы Новом Завете не находимся. Находимся в Ветхом, Старом. Живем под законом, и надо нам и болезнь, и страдания, и борьба, чтобы хотя бы заставить задуматься, увидеть свои пороки и хотя бы сказать: Господи, спаси, я не знаю, что делать, пошли человека, или открой, или дай как-то понять, как от этой натуры избавиться. Народом Божьим, Церковью Божьей являются люди, о которых я только что сказал. Кому я вложу законы мои в мысли, напишу их на сердцах, я буду ихним Богом, в других церквах меня нет, и они являются моим народом. И дальше помните, написано. И не будет нужды, чтобы каждый учил брат брата своего, познай Господа. Не надо будет никого обличать. Не надо будет никому-нибудь подсказывать, ну, чтобы мы друг другу подсказывали. Ибо каждый будет научен Господом. Почему? Потому что он во Христе. Я в нем, он во мне. Для меня, для Христа, храм – это ты, человек. А для тебя храмом является Христос. Разницы нет, это, так будем говорить, визуально можно представить, да? А смысл один. Какая разница, или я во Христе, или он во мне, мы вместе как бы срослись двое, одна плоть. Для тех, кто верит, ну, я имею в виду уже адвентистов, да, которые понимают, там, верят в то, что Христос перешел из одной части, из Ветхого, извините, из святого, святой, святых, где-то там в небесном храме, да? Кто это не понимает, я говорю, в Библии об этом тоже написано, это стоило бы понимать. Но, как говорится, где не учили, спрос другой немножко, да? А где учили, ну, я хочу сказать, вот, некоторые верят, что на небе храм, что Христос перешел из одной части в другую, то есть из святого, святой и святых. И вам полегчало, да? Так не ему надо переходить, а этот переход обозначает, что вы должны тоже за мной перейти, если вы со мной. Сначала я с вами во святом. Помните, Евреям 9 глава, там написано. Две части в храма, да? Одна называется святое, другая называется святое и святых. А святое и святых еще называется, помните, да, очистилище. Это не где-то там после смерти, на небе там или преисподняя, да. Это здесь, это сейчас, это внутри меня, очистилище. И если мы говорим, Христос перешел, я говорю, а вам что, полегчало? Ну, мы верой уходим. Расскажите, пожалуйста, поподробнее только, как вы переходите из одной части в другую. Я хочу сказать, это самый тяжелый вопрос, кто верит вот в эту доктрину, да. И никто конкретно никак не объяснит. Вот начнет с словоблудием заниматься. Вот я верю, вот я представляю. Гипнозом занимается, да? Аутотренингом. Не морочь голову. Как ты туда переходишь? Вот я перешел, я верую во Святом Святых. Оно называется очистилище. Чувак. Зачем морочишь голову себе? Себя обманываешь и людей обманываешь. Если ты входишь верою в очистилище, почему не очищаешься и говоришь, что грех непобедим, как и любые протестанты? Толку от того, что ты переходишь. Храм – это мы. Помните, да? Храм – это вы. Устрояйте себя храм духовный или дом духовный. Я хочу жить у вас, только хочу не... Заметьте, Бог являлся во святом святых, а не во святом. Я являюсь, как бы Господь говорит, внутри вас, внутри вашего храма. В мыслях и в сердце, а не снаружи. Хотите прийти, хотите очиститься, позвольте мне внутрь вас проникнуть, или вы проникнете внутрь меня, но чтобы работа была внутренняя. И я буду с вами разговаривать. Так вот я хочу сказать, те, которые верой входят в небесное святилище и не очищаются, никуда вы не входите. Не морочьте голову ни себе, ни людям. Не обманывайте ни себя, ни людей. Святое святых называется очистилище, и переход обозначает, что мы должны качественно изменить работу над самим собой. От внешней фарисейской праведной вот этой или самоправедной работы акцент должен быть смещен на внутреннюю работу. Мы должны позволить Христу действовать внутри нас. Мы должны очиститься в мыслях и в сердце. Туда должен быть вложен закон. И вот эта вот картинка: Христос стоит, и стою у двери и стучу, это он обращается к верующим. Ты говоришь, я богат, разбогател. Обратите внимание, послание начинается. Ангелу Ладикийской церкви, это верующим, это руководители церкви. Ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. А ты несчастен, нищ, слеп, нах. Заметьте, слепой фарисей, там слепой. Фарисей думает, что он все знает. Ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. А ты несчастен. Почему? Внутри ты нечист. Ты даже не понимаешь ничего из этой области знаний. Купи у меня золото очищенное. Заметьте, ты нищий, надо еще купить. Купить веру надо купить, у тебя ее нет. Ни золота, ни веры, ничего у тебя нет. Нищ, слеп, нах. И вот эти слова, все стою у двери и стучу. Вы меня пустили, верующие. Пустили меня, заключив со мной ветхий завет, пустили меня только, чтобы я, ну как бы, вашу внешность как-то так, знаете, визуально, ну, марафетил, да? Румяна наложил, там улыбку сделал, да. А внутри вы меня не пускаете. Внутри вы любите телевизор, интернет, социальные сети. Любите секс, любите там деньги, любите власть, любите славу, любите гордиться, любите спорить, ругаться, да. Вы меня пустили только в первую часть своего храма. Вы заключили только Ветхий Завет, а в мысли, в сердце не пускаете. А потом говорите, закон неисполним. Нет. Неисполним он потому, что вы меня туда не пустили. Вы не хотите в очистилище входить. Вы объяснили, что очистилище – это после смерти. После смерти труба, огонь, вода и медные трубы. Да, будет очистилище. Земля очистится, когда мы полностью сгорим. Все. Очистилище – это внутри сердца. Очисти, обратите внимание, выражение. Очисти прежде внутренность блюда. А заметьте, очисти внутренность. В храме внутренний, заметьте, внутреннее помещение святое, святых, оно называется очистилище. И если я верой вхожу в очистилище, я должен быть свят. Если я не свято вхожу туда, это, извините, некрасиво скажу, болтовня. Для самоуспокоения, что я куда-то там вхожу. Не входишь и не бываешь, и знать не знаешь, как туда входить. Я на этом заканчиваю наше общение сегодняшнее. Да. Всего хорошего. Божьих вам благословений. Размышляйте, наблюдайте, думайте. И запомните. Внешняя фарисейская праведность без внутренней чистоты и святости ровным счетом ничего нам хорошего не сулит. Вспоминайте слова «Горе вам!» Или я чист снаружи и внутри, или если я только снаружи чист, внутри нет, то нам будет горе, причем большое. Всего хорошего. Может, излишне говорю так, знаете, очень прямо, но думаю, нам надо так говорить. Не то время и нет времени долго тянуть эту тему, растягивать. Надо думать, и думать надо серьезно и быстро. Всего хорошего вам.